Глава 19. Водоворот. В сопровождении 10 летунов, среди которых находились и белолобый с икаром, люди бежали вверх по течению реки. Держались они чуть в стороне от берега, чтобы прежде времени не привлекать к себе внимания. Вскоре они добрались до места, где река, круто изогнувшись, сворачивала в сторону. Обрыв в этом месте был значительно ниже и не такой крутой, как тот, которые пытались взять приступом безухие. По обе стороны реки берега были безлюдны. «Что ж, прощайте!» — Кийск положил руки на плечи Белолобому и Икару. «Хотя мы и оказались в вашем мире случайно, но я об этом не жалею, потому что встретил здесь отважных воинов и верных друзей». «Когда мы встретимся снова?» — спросил Икар так, словно люди отправлялись не в иной мир, а на другую сторону реки. «Вот уж не знаю», — пожал плечами Кийск. «Как доведется. К тому разу, когда вы снова окажетесь здесь, мы полностью очистим наши земли от безухих и их покровителей», — уверенно пообещал Белолобый. «Не сомневаюсь», — улыбнулся Кийск. «Только, пожалуйста, не забывай при этом то, о чем я тебя просил». Белолобый сначала удивленно наморщил нос, но затем, сообразив, о чем идет речь, оскалил в улыбке зубы и трижды кивнул. «Я все помню», — заверил он Кийска, — «и я уже кое-что придумал. Я предложу не убивать всех безухих, а направить их на восстановление наших разрушенных городов и на уничтожение того, что понастроили здесь покровители». Кийск хотел было что-то возразить, но летуна поддержал Киванов. «Для начала и такой вариант неплох», — подмигнул он Кийску. Распрощавшись с летунами, люди спустились с обрыва. Летуны остались наверху, чтобы в случае неожиданного появления безухих задержать их. До воды было 5 шагов по каменистому пляжу. Огибая береговой выступ, течение медленно сносило вниз мертвые тела с серыми спинами. Подойдя к самому краю береговой линии, можно было увидеть свай разрушенного моста и неровный, кособокий серый конус, торчащий из воды метрах в 300 вверх по течению. Механиков видно не было. От взглядов людей их закрывало возвышение берега. «И как ты собираешься дать знать механикам, что мы находимся здесь?» Посмотрев сначала на дальний берег, а затем на Кийска, задал вопрос Киванов. «Очень просто», — ответил Кийск. «Попрошу Толика сбить парочку свай. Механики обязательно обратят на это внимание и по траекториям выстрелов определят, где мы находимся. А ты уверен, что здесь они не достанут нас своими лазерами? Рельеф местности и перепад высот позволит им бить прямой наводкой только вдоль течения реки, да и то, если они решатся зайти в воду. На берегу мы будем в полной безопасности». «Хотелось бы в это верить», — насупил брови Борис. «Не волнуйся», — успокоил его, а заодно и всех остальных Кийск. «Как только мы уведем механиков и убедимся в том, что они нас заметили, мы сразу же начнем спускаться в лабиринт. Это займет 2 минуты. У механиков просто не будет времени на то, чтобы занять позицию для стрельбы». «Тогда для начала Джои следует открыть вход в лабиринт», — сказал Киванов. Кийск посмотрел на Джои. Дравер достал из кармана пластинку ключа и зажал ее между ладоней, сложенных на уровне груди. На этот раз процесс открытия входа занял у него меньше минуты. «Готово», — сказал он, опуская руки. В поисках входа все принялись оглядываться по сторонам. «Ну и где же?» — недоумевающе развел руками Киванов. «Он должен быть где-то рядом», — растерянно произнес Джои. Ключ дал подтверждение того, что вход открыт. «Вот он!» — воскликнул Вейзель, указывая рукой на реку. Метрах в 3-4 от берега несильное течение реки наталкивалось на невидимую преграду. Вода вблизи этого места покрывалась рябью, вспенивалась легкими бурунами и закручивалась в кольцо водоворота. «Вход в лабиринт открылся на дне реки?» — удивленно поднял брови Берг. Вейзель утвердительно кивнул. «Так что же, в лабиринте теперь полно воды?» Возможность подобного события возмутила Киванова так, словно затопила его собственный дом. «Не думаю», — покачал головой Вейзель. То же самое мы уже видели в тумане, когда лабиринт, открыв вход, просто раздвинул его в стороны. Конечно, это создаст некоторые трудности при проникновении в лабиринт. А нельзя ли переместить вход на берег? Киванов сделал широкий взмах рукой, прочертив мысленную дугу, соединяющую воду с сушей. Ничего не получится, словно извиняясь за допущенную оплошность, развел руками Джои. Для того, чтобы повторно открыть вход в лабиринт, нам придется либо выждать какое-то время, либо отойти от этого места на значительное расстояние. Я не знаю точно, с чем это связано. Возможно, открывая вход, лабиринт как-то перестраивает свою пространственную структуру. «Ничего страшного», — бодро заявил Кейск. «Небольшое купание никому не повредит». «Кроме безухих», — сказал Киванов, указывая рукой на медленно проплывающий мимо труп с торчащим между лопаток дротиком. «Ладно», — махнул рукой Кейск. «Пойду посмотрю, что там происходит». Бросив гравимет на камни и скинув ботинки, он, не раздеваясь, вошел в воду. Дно прямо от берега круто уходило вниз. Сделав всего лишь шаг, Кийск погрузился в воду по грудь. Пропустив мимо проплывающий труп Безухова, он оттолкнулся ногами от дна и поплыл, рассекая воду широкими, сильными взмахами рук. Кийск позволил реке немного снести себя и подплыл к водовороту, загребая против течения. То, что он увидел, можно было назвать колодцем наоборот. Если в обычном колодце вода находится в центре ограниченного стенами пространства, то здесь сама вода создавала стены, между которыми зияла пустота. Невидимые стены, останавливающие водный поток, не создавали преграды для человеческого тела. Кейск для начала просунул сквозь стену руку, а затем вылез по плечи, пытаясь заглянуть на дно колодца. Потеряв часть ненадежной опоры, которой служила вода, он едва не полетел вниз. Спасло Кийска только то, что течение влекло его не к колодцу, а в сторону от него.